Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. Вопрос связан с новостью, которую я сегодня утром прочитал, с неким ошалением. Значит, бывший первый зампред Центробанка, бывший министр экономического развития бывший заместитель Гайдара в институте Гайдара, бывший руководитель секретариата Гайдара в правительстве, в бытность того ИО премьер-министра Улюкаев, сегодня должен был на суде получить снятие судимости. И вдруг неожиданно отозвал свой запрос. Вопрос. Скажите, как вы считаете, Улюкаев отозвал свой запрос по личному решению? 8-495-134-27-35. Улюкаеву настоятельно посоветовали забрать обратно свой запрос? 8-495-134-27-36. И, наконец, вариант третий. А кто такой Улюкаев? 8-495-134-27-37. Еще раз. 134-27-35. Сам забрал. 134-21-36. Посоветовали. И, наконец, 134-27-37. Кто такой Улюкаев? А почему я считаю, что этот вопрос важный? А вот почему. Дело в том, что Улюкаев — это некий символ. Вот. Знаете, как Карл Маркс и Фридрих Энгельс — это четыре разных человека, а Слава КПСС — это вообще не человек. Так вот, значит, Улюкаев — это не человек, это некий символ. Причем символ очень любопытный. Дело в том, что Улюкаев — это жертва первого прихода Трампа в Белый дом. Напомню, что когда Трамп стал президентом, выборы были в ноябре 2016 года, президентом он стал в январе 2017, то я тогда объяснял, что либеральная команда, которая проклинтоновская, которая сплошняком в нашей стране, она, соответственно, будет категорически требовать, чтобы мы с Трампом воевали. А, соответственно, альтернативные силы будут пытаться эту либеральную команду, ссылаясь на Трампа, так потихонечку поприжать. Поприжать, в общем, особо не получилось, но такой наиболее яркой жертвой стал Улюкаев, на которого как раз тогда схватили и посадили в узилище. Ну, понятно, либеральные силы кричали, что это была провокация, кровавый гыбни, ну, собственно, им так и положено. А, соответственно, альтернативные силы говорили, что, конечно же, Улюкаев вор и взяточник, но почему тогда не сажают других? Я напоминаю еще раз телефоны. 8-495-134-27-35. Улюкаев сам принял решение отозвать свое заявление о том, чтобы с него сняли судимость. 8-495-134-27-36. Это ему настоятельно рекомендовали это сделать. Ну и, наконец, 8-495-134-27-37. Мне Улюкаев не интересен. Значит, Улюкаев уже вышел, уже как бы Трамп пришел во второй раз, и, соответственно, немедленно возникает вопрос, а будут ли последствия, то есть приведет ли это к некоторым кадровым изменениям в нашей стране, вторичный приход Трампа, или, соответственно, будет точно так же, какого-то одного-двух человек уберут, а больше ничего не произойдет, а, наконец, вариант третий, начнутся изменения. И вот здесь как раз начинается, собственно, то, о чем я хотел поговорить. Значит, в субботу, позавчера, передача «Экономика по-русски» я очень подробно рассказывал про экономическую модель Трампа. В том числе нужно сказать, что у Трампа появилась новая экономическая модель. Я про нее сейчас рассказывать не буду, это долго, экономика по-русски 50 минут длится. Но важно то, что в первый срок Трампа, то есть с 17 по 20 год, он в реальности ничего не сделал. Он не решился ломать либеральную долларовую систему Бреттон-Вудскую. И по этой причине все либеральные элиты чувствовали себя спокойно, а самого Трампа в конце концов дожали. Сегодня, кстати, обращаю ваше внимание, если бы тогда у них хватило бы мозгов оставить Трампа на второй срок, то они бы сейчас, в 2024 году, привели бы своего человека, и все бы у них было бы хорошо. Но они решили вернуть все взад, поставить своего человека Байдена, ну и в результате получили крайне неприятную для себя картину. Сегодня мы видим, что Трамп, во-первых, пришел со своей командой, а во-вторых, он начал реально менять экономическую модель. И вот здесь принципиально важная вещь. Дело в том, что элиты любой страны, границы любой страны, ну и как бы список друзей и врагов любой страны определяется в первую очередь ее экономической моделью. Беда, например, Евросоюза состоит не в том, что, ну, как бы много кому не нравится, как там нарисованы границы и все остальное. Беда Евросоюза состоит в том, что старая экономическая модель, в которой существовал Евросоюз, она в принципе невозможна без постоянных дотаций Соединенных Штатов Америки. Потому что именно эмиссия доллара обеспечивает стимулирование внутреннего спроса. Это принципиально важная вещь. То есть, иными словами, разрушение Евросоюза стало неизбежным в тот момент, когда Трамп начал менять экономическую политику. Нет, разумеется, эта модель была бы невозможной и в другом варианте, потому что она, собственно, как и описано в нашей теории кризиса, которая еще там 20 лет тому назад была написана с лишним, нежизнеспособна. Но одно дело, когда модель нежизнеспособна, ну, как бы в каком-то непонятном временном сроке. Мы, например, там, когда вышла книжка «Закат империи доллара» и «Конец Пакс Американо» в 2003 году, мы искренне считали, что рухнет все быстро. А нет, протянулось все на 20 с лишним лет. А, соответственно, переход на новую экономическую модель у Трампа, этот процесс очень сильно ускоряет. Вот почему и Евросоюз не жилец, и границы Евросоюза тоже не жильцы, и, соответственно, элиты евроатлантические, ну, в Евросоюзе, тоже не жильцы. Ну, для примера, да, ходят уже упорные слухи, что что Трамп собирается перебазировать американские войска из Германии в Венгрию. У Венгрии, как известно, территориальные споры. Ну, они такие неявные, но тем не менее. Венгрия хочет вернуть хотя бы часть своих территорий, утраченных после Первой и Второй мировых войн. Она хочет вернуть себе Трансильванию, она хочет вернуть выход к морю. Ну вот и подумайте, если на ее территории будут стоять американские войска. Как насчет? Так вот, фокус состоит в том, что до всех уже дошло, даже до российских либералов, что изменение экономической модели Трампом неминуемо приведет к изменению экономической модели в России. По той же самой причине, по которой изменится эта модель в Евросоюзе. И по этой причине нас ждут очень сильные изменения. Совершенно очевидно, что, еще раз повторю, они носят объективный характер. Их, на самом деле, их никто не хочет. Я имею в виду во власти. Потому что это всегда очень тяжело, это очень сложно, это и психологически, все с друг другом перевязаны и родственными связями, и финансовыми связями, и административными связями, еще чего-то. Одно дело убрать какого-то одного человека или даже одну властную группировку, а совсем другое дело вычищать элитную группу. Это невероятно тяжело. Это, ну, в некотором смысле революция. Проблема состоит в том, что избежать этого невозможно, еще раз повторю, по объективным причинам. Такова соляви. И в этой ситуации снятие судимости с Улюкаева вызвало, ну, как бы, не могло не вызвать, если бы оно произошло, ну, как бы, сильную реакцию. Дело в том, что Улюкаев реально один из идейных лидеров нашей либеральной команды. Более того, он один из интеллектуальных лидеров. Кто-то скажет, что он же как бы человек безграмотный, ничего не понимает и т.д. и т.п. У нас много безграмотных. Ну, посмотрите на там, череду министров. Решетников, что ли, в чем-то разбирается? Ну, просто сравните интеллектуальный уровень Решетникова и Улюкаева. Ну, понятно, что Улюкаев сильнее. Ну и много еще кого из этой по тусовке. Снятие судимости с Улюкаева — это вызов либеральной команды. Типа она еще предложит Улюкаева там председателем Центробанка. Он, кстати, претендовал на пост председателя Центробанка. Или, соответственно, вице-премьера по экономике. Это такое вот очень важное дело. И по этой причине я абсолютно не исключаю, что и адвокаты Улюкаева, и, соответственно, люди, которые, ну, как бы, сами претендуют на те посты, которые бы он мог занимать в рамках либерального реванша, они решили, что надо его убрать. И чтобы он сидел тихо и не высовывался. Теперь вопрос. Откуда либеральный реванш? Да по банальной совершенно причине. Евроатлантические элиты не просто так начали от Соединенных Штатов Америки отделяться и чуть ли не объявлять им войну. Они прекрасно понимают, что жить в рамках старой экономической модели без американских кредитов невозможно. Если Трамп не то, что как бы требует вернуть назад часть выделенных денег. Если он просто не дает новых, эта система больше не жилет. А это значит, что нужно делать? Нужно воевать. Почему? Потому что нужно уменьшать уровень жизни населения, потому что нет ресурса на поддержку. поддерживать уровень жизни невозможно, потому что нет американских кредитов. Значит, что нужно делать? Нужно, соответственно, снижать уровень жизни населения. Но население начнет вопить. Значит, население надо запугать. Чем его надо запугать? Надо его запугать угрозами всякого рода террора. И вот вам, пожалуйста, террор на Ближнем Востоке. А во-вторых, соответственно, надо желательно организовать какую-нибудь войнушку. Ну, войнушку с Россией быстро организовать нельзя, они сами говорят, до 27-го года не получится, а, значит, после, может быть, к 30-му году. Но, как бы, может быть, они организуют войнушку на Ближнем Востоке. Вот тут я в это верю, ну, судя по тому, куда они рвутся. Но это тоже будет такая угроза. Но в любом случае из России нужно делать такого вот страшного монстра. Это с одной стороны. С другой стороны, они прекрасно понимают, что воевать с Россией они не могут. И, скорее всего, не смогут. По этой причине крайне желательно еще при этом оторвать Россию как потенциального союзника Трампа. Ну и как бы линия на то, что надо любой ценой свалить Путина. А то, глядишь, в рамках объективных оснований Путин возьмет и начнет таки замену либеральной команды. Но объективные основания для этого есть. Раньше не было, потому что мы были в долларовой системе, и плюсов от долларовой системы у нас было больше. Ну, то есть, начинать революцию было чревато, политические риски слишком велики. А сейчас с приходом Трампа постепенно начинаются изменения, и политические риски уменьшаются. Это же совсем другое дело, совсем другая картина. А еще раз, я не занимаюсь оценкой вероятности политических изменений в России. И дело тут как бы не в моих желаниях или еще чего-то, а просто потому, что для этого нужно иметь некую информацию, которой у меня нет. Я занимаюсь экономикой, а не как бы политическим анализом. Но есть объективные основания. Объективные основания категорически требуют изменения экономической модели в России. Это изменение невозможно без ухода либеральной элитной группы от руководства финансами и экономикой в нашей стране. Это очень важное место. И вся эта либеральная тусовка наша не может этого не понимать. Они же не идиоты. И по этой причине вот эта вот история с Улюкаевым, которая, кстати, не вызвала никакой совершенно реакции у наших слушателей, что само по себе очень интересно. Угу. А вот мне тут говорят, еще технические проблемы имеют место. Вот. Но в любом случае, это очень показательная история. Настолько показательная, что ее, ну, имеет смысл, ну, как бы обсуждать. Ну, потому что есть колоссальное количество новостей, которые обсуждать неинтересно с точки зрения, ну, как бы масштабов страны. Ну, есть, например, там история, что губернатор Филимонов пытается навести порядок в Вологодской области, которая стала вотчиной олигарха Мордашова. Понятно, что одни поддерживают Мордашова, другие поддерживают Филимонова, но за пределами Вологодской области эта история, в общем, то, что там происходит, в общем, не очень интересно людям. Вот. Хотя Филимонов много чего делает хорошего. Но, как и всякий активный человек, он может быть с точки зрения стороннего наблюдателя иногда перебарщивает, но как бы для того, чтобы адекватно оценивать его действия, нужно оказаться там внутри. Это, кстати, очень интересная тема. Дело в том, что одной из ключевых проблем России, и не только сегодняшней, но и 200-летней давности, и 500-летней давности, является заставить русский народ, ну, как бы, слезть с печи и начать действовать. Это невероятно сложно. Люди, в общем, пока, ну, как бы, пока они могут существовать, они стараются ничего не менять. И в этом смысле, как бы, вот этот американский стиль, давай, делай, он русскому человеку не очень понятен. И активные люди, у них всегда проблемы в нашей стране. Хорошо это или плохо, это вопрос очень сложный. Иногда хорошо, иногда плохо. Но это просто факт. Вот. Поэтому, конечно же, действия отдельных активных наших людей, они начинают вызывать раздражение не только либералов, но и очень многих тех, кто хочет продолжать сидеть на печи. И надо их каким-то образом оттуда убирать. Но, возвращаясь к главной теме, я повторяю в третий раз, потому что это принципиально важно. Сохранить действующую экономическую модель сегодня невозможно. В США ее уже меняют, ни в Евросоюзе, ни в России, ни в Китае, кстати. Изменение экономической модели неминуемо влечет за собой целую кучу других изменений, в том числе радикальных изменений в элите. Грубо говоря, к власти должна приходить команда, которая, ну, как бы с этими изменениями каким-то образом корреспондирует. Если этого не происходит, то уровень напряженности нарастает, что экономически, что в обществе и так далее, и тому подобное, и это может вести к чрезвычайно тяжелым последствиям. Типичный совершенно пример – это история России начала 20 века, которая закончилась известно чем. То есть она должна была завершиться развалом, и только, соответственно, деятельность генерального штаба бывшей царской армии, в том числе генерала Потапова, привела к тому, что в октябре 17 года удалось этот процесс повернуть вспять. И то большие проблемы были. И за всю историю СССР в том числе. Если мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию, она удивительно похожа. Смена модели неизбежна, объективно, и по этой причине неизбежны и другие смены в нашей стране. К этому надо быть готовым. Совершенно очевидно, что те, кому нужно уходить, этим сильно недовольны и будут активно сопротивляться. Совершенно очевидно, что с ними придется бороться всему обществу. При этом сидеть на печи и ожидать, что оно произойдет само, ну, это достаточно наивно. Так не бывает. Вот. Ну, и как бы в заключение я могу только сказать, что тема эта достаточно интересная, и поэтому желающие могут зайти в чат моего закрытого телеграм-канала, где она обсуждается уже достаточно давно, и, соответственно, экономическая модель Трампа и сегодняшняя история с Улюкаевым, ну и все остальное. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович.
Михаил Леонидович, здравствуйте. Вопрос вот какой. Еще пару недель назад можно было говорить о том, что Трамп много говорит и мало что делает. Но вот появились первые признаки его дел. Ракеты «Атакамс» реже стали залетать на нашу территорию. Временно прекращены поставки вооружения и разведданных Украине. Но это ведь все временное, можно возобновить. И потом, для Трампа это практически ничего не стоит. Это беззатратные его действия. А ведь в обмен он может потребовать от нас чего-то существенного. Вопрос вот какой. Есть ли в нашей обойме какие-то широкие жесты, равноценные по весу, но не затрагивающие принципы, наши принципы, как помните, Андреева говорила, не хочу поступаться принципами. И наш президент, скорее всего, по принципиальным вопросам не согласится с Трампом. И в этом случае что нас ожидает?
Это вопрос на самом деле очень тонкий, но опять-таки я вот в субботу об этом говорил. Тут очень интересное место. Дело в том, что у Трампа имеется план. Он появился, его не было, и он его не озвучивал. А тут он его стал озвучивать. И этот план он будет реализовывать независимо от нас. Понимаете, вот это принципиально важная вещь. Он будет реализовывать этот план независимо от нас. И по этой причине, грубо говоря, платить ему за то, что он делает в рамках этого плана, совершенно не нужно и не обязательно. Нет, он, конечно, попытается с нас слупить. И будет говорить, вот, смотрите, я вот тут пошел вам навстречу, разведданные отменил. А мы на это ему говорим, Трамп, ну ты что хочешь, поддерживать Лондон? Оно тебе надо? Это же для тебя минус, это для тебя поражение. Вот такая вот картинка. То есть тут как раз все понятно. Я даже особо не вижу тут никаких тонкостей. Более того, тут возможны варианты. Например, Трамп должен попросить Путина убрать, ну, как бы Набиуллину и Силуанова, потому что сегодня это люди Клинтонов, которые воюют с Трампом. Путин будет говорить, а что ты мне за это дашь? Ну, по крайней мере, есть вот такой вот вариант. Мне кажется, это такой достаточно интересная тема. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Сергей, Москва. Михаил Леонидович, вот в прошлой передаче вы линию прочертили ФРС, Клинтоны, Лондон, нынешняя Европа, а вот те, которых вы критикуете здесь у нас, это что же продолжение этой линии? И вот сейчас вы отметили, что это реванш либералов возможен. И как бы опять в прошлой передаче вы отметили недостатки, которые там ФРС, это возможный банкрот там воровство, кража. Лондон, он, в принципе, сам по себе он ввязываться особо не будет, хоть там и будет где-то там участвовать в любом случае. У Европы тоже есть недостатки, там ресурсы, положение и так далее. А вот объединиться Европа с Россией, если тогда это может действительно серьезный синий проект вот этот вот либеральный появиться.
Нет, значит, это мечта либеральной нашей команды объединиться с Европой. Это экономически невозможно. Понимаете, у нас нету как бы той экономической пользы, которую мы могли бы получать от Европы. То есть, что нужно сделать? Значит, нужно убрать Путина, объявить войну Соединенным Штатам Америки, ну, в том или ином, ну, Трампу, в том или ином варианте. И тогда что, Европа согласится покупать наш газ? Ну, во-первых, нужно еще как бы для этого убрать Путина и много еще чего сделать. А если мы посмотрим на Трампа, у него предложение тривиальное и простое. Это сделка. Трамп покупает северные потоки. Трамп покупает у нас газ по нашей дешевой цене. И дальше он как, его как свой гонит в Европу. Говорит, это мой газ. Будьте любезны его покупать. А прибыль, которая при этом образуется, мы с ним делим. Вот вам, пожалуйста. Это схема, которую предлагает Трамп. А кроме того, у либеральной команды, ну, она как бы уже во многом как бы стремится к разрушению российской экономики, и, в общем, за последние два года частично в этом преуспел. Предъявите какую-нибудь модель. Ну, хоть какую-нибудь. Собственно, может, поэтому им Улюкаев и понадобился. Говорят, что Улюкаев был главным теоретиком пресловутой программы 2020, которая так и не была написана. Вот. Ну, в общем, тут есть целая куча вариантов, и действительно имеется один вариант, при котором Трамп проигрывает, и в России как бы уходит Путин, и приходит либеральная команда, но все-таки это достаточно экзотический вариант. То есть он возможен теоретически, но все-таки он экзотический. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Леонидович. Это Галина, Москва. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к Илону Маску? Мне он очень симпатичен.
Вы знаете, Гиви, ты любишь помидоры? Кушать люблю, а так нет. Я не настолько хорошо знаю Маска, чтобы что-то говорить о личных, соответственно, предпочтениях. Нравится он мне или не нравится. Он человек, безусловно, талантливый, но все остальное это уже, ну, как бы за пределами эмоциональных ощущений. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Не хотят. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Опять не хотят. Какой-то сбой. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Павел, Ростов-Невеликий. Два вопросика маленьких. Да. Судя по тому, что публикуется о беспорядках в Стамбуле, не считаете ли вы, что USAID просто поменяла, ну, адрес на секретный? Потому что закрывать такую структуру просто так, ну, наверное, нет смысла. И не хотите ли вы рассмотреть вариант сравнения личности Трампа, которую сейчас все с чем-то сравнивают, с Хрущевым? Просто Хрущев ломал то, что не надо, а Трамп великолепно ломает то, что надо.
А Стамбул тут при чем?
Ну, там прыгают, как украинцы.
А, господи. Да, ну, во-первых, это как бы не так-то просто сделать, заменить USAID. Деньги-то откуда? Кто платить будет? Понимаете, структура, она может и есть. И теоретически можно, да, ее каким-то образом запараллелить в верхней части. Ну, а в нижней все останется. А платить кто будет? Это же ключевой вопрос. А деньги откуда? Вот так вот. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Леонидович, Олег Валерьевич, Тирасполь.
Слушаю вас.
У меня вопрос такого характера. До настоящего времени малые страны, ну, например, Восточной Европы, строили свою экономическую политику на основе рекомендаций МВФ. В стержнем такой политики были меры по привлечению иностранных инвестиций и обеспечению экспорта в ЕС или США. Угу. Можно ли говорить, что модель, которая реализуется Трампом, ставит окончательный крест на такой экономической политике?
Конечно. 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 Еще раз, про эту модель можно забыть. Соединенные Штаты Америки теперь исходят из логики. Мы будем инвестировать в себя. Нам, может быть, и нужны какие-то поставки, но это должно быть дешевые товары, ширпотреб, а высокотехнологичную производство или тем более в инфраструктуру мы инвестировать не будем. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Михаил
Леонидович. Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос.
Как вас зовут, откуда вы?
Меня Сергей. Бахтары.
Откуда?
Алло. Бахтары.
А, слушаю вас.
Освобождать территории. Нужно строить и восстанавливать огромное количество жилья. Рабочая сила откуда? Опять в Средней Азии будет. Не так ли?
Но почему обязательно из Средней Азии?
А откуда?
Да вот имеется целая куча мест, откуда можно взять. Да, людей. Да. Ну, хотя бы с тех же самых освобожденных украинских территорий.
Ну, ладно.
Ну, как бы вот, понимаете, это такая тема болезненная. Мигранты. Вне всякого сомнения, какое-то количество мигрантов нам нужно. Но основная эта проблема, как их взять под контроль, чтобы здесь не были такие вот мусульманские анклавы, которые целенаправленно создавались у нас британской агентурой. Вот сейчас с ними надо бороться. Ну и, конечно, любые люди, которые не в состоянии по-русски написать объяснение, что они делают, как живут и так далее, в том числе дети, должны высылаться обратно. Пускай сначала учат русский язык, а после этого мы будем их выпускать. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло. Добрый день. Скажите, пожалуйста, можно задать вопрос Михаилу Хазину?
Можно задать вопрос Михаилу Хазину. Задавайте. Кто вы, откуда вы?
Ага. Евгений Минск. Хотелось поинтересоваться следующим вопросом. Конечно, у нас на текущий момент, ну, в российской экономической науке достаточно сильное превосходство над западной. Вместе с тем, ну, получается так, на официальном уровне это, мягко говоря, соответствующие ученые не признаны. И, например, те же самые 15 лет экономического роста, о которых вы говорите, они ведь тоже могут, мягко скажем, пойти далеко не в плюс. Поскольку за это время вполне может быть, ну, нарасти дополнительно, условно говоря, административная управленческая мафия, которая забьет все мыслимые и немыслимые возможности для дальнейшего развития науки. Насколько данные риски?
Ну, вы знаете, если говорить о науке, то в науке всегда все одинаково. Да, приходят, как бы появляются авторитеты, которые всех альтернативных авторитетов истребляют железной рукой. В СССР этот вопрос решался очень легко. Эти авторитеты были в разных регионах. Да? Были разные экономические школы в разных городах. Примерно то же самое нужно делать и здесь. Ну, например, сохранить либеральную экономическую школу в Новосибирске. Там она уж очевидно либеральная. А в России ее надо, а в Москве ее нужно закрывать. Ну, согласитесь, то, что имеет место в какой-нибудь высшей школе экономики, это не экономическая школа. У нас вообще ученых-экономистов практически нету в стране официальных, потому что это в основном пересказ либеральных мантр. Но я вот не вижу никаких нетривиальных мыслей экономических. Вот понимаете, там, я не знаю, Делягин, Глазьев, Кобяков. Ну, я, в конце концов, мы все время что-то предлагаем. Мы что-то обсуждаем, мы что-то анализируем, предлагаем какие-то схемы. Но это не люди, все, кто предлагают, которые занимают официальные экономические позиции. Это, мне кажется, некоторый идиотизм. Ну, как бы вот с ним нужно бороться. Но это везде так. Всюду, во всех сферах деятельности. Ну, потому что ключевым элементом либеральной жизни является распределение бюджетов. Поэтому, соответственно, на коне те, кто распределяют бюджет. А делаю я это распределение бюджетов, скажу, чрезвычайно сложное, чрезвычайно интимное, и никакой альтернативы в виде там, экономики или еще чего-то совершенно не приемлет. То есть если уж главный занимается тем, что распределяет бюджеты, то ни на что другое, на всякую там фигню, у него времени нет. Так что вот так. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Михаил Ильич.
Здравствуйте. Алло. Да. Кто вы, откуда?
Здравствуйте, я Эрнест, Москва.
Да.
Вы не подскажете такой вопрос, вот... Еврейская община недавно встречалась с Владимиром Путиным. Почему они встречались и в чем причина такая срочная?
Ну, во-первых, не вся община, а только часть хасидская. Во-вторых, у хасидов имеется больное место. Это Украина. Потому что они себя сами рассматривают как наследников Хазарии и хотят, соответственно, эту территорию получить. У них были надежды получить Крым, с Крымом не вышло, сейчас у них есть надежда получить вот этот вот кусок центральной Украины. Умань, Днепропетровск, ну, может быть, до Херсона. Я думаю, что именно это они и обсуждали. Ну и кроме того, они как бы вложились достаточно большими деньгами в черноземы украинские. Поэтому я думаю, что вот это они и обсуждали. Ну, собственно, как бы Берлазар, это же про деньги. О чем еще тут можно разговаривать? Вот. Но я напоминаю, что все попытки с ними договориться, которые были, у Сталина были такие попытки, заканчивались плохо. Потому что это, кстати, многие не понимают, да, вся у нас есть линия на как бы бедного несчастного Михоэлса, который стал жертвой кровавого тирана Сталина, и никому не приходит в голову про то, что этот самый антифашистский еврейский комитет, он занимался тем, что он договаривался с Западом о создании еврейского государства на территории Украины. То есть, это была измена Родины. По каким-то соображениям, может быть, из-за государства Израиль, еще чего-то, Сталин эту тему публично практически не развивал. Но, тем не менее, что уж там говорить-то. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Красноярск, Антон беспокоит, вопрос интересует.
Да, слушаю вас.
Вот вы говорите про экономику. А про какую экономику не уточняете? Вот просто объясню, в чем был вопрос. Раньше, допустим, взять бабушкин холодильник, у него лампочка с 1961 года до сих пор работает. То есть, а если взять сегодняшний холодильник, через 2 месяца лампочка сгорела. То есть лампочка одного дня и лампочка на века. То есть какую вот в будущем мы должны строить экономику?
Извините, я совершенно с вами не согласен. Я все время объясняю, что экономические модели разные. Есть экономическая модель постоянного потребления, в котором лампочка должна перегорать каждые 2 месяца, чтобы вы ее покупали. Потому что в этом случае ее выгодно масштабно производить. Аналогичная история с автомобилем, потому что автомобили должны часто ломаться. Ну, на самом деле, сразу после того, как заканчивается гарантийный срок. У меня была по этому поводу смешная история. Я не буду называть марки и все остальное во избежание. Да? Но я, когда я купил себе машину новую, и через там 2 года я приехал на ТО, то я спросил, соответственно, а какая у меня гарантия, там бывают варианты. Мне сказали, у вас гарантия 2 плюс 2, то есть на самом автомобиль 2 года, а на основные агрегаты еще 2. То есть если у вас полетит коробка передач, сказали мне, то приезжайте. А вот если там лампочка перегорит, это уже за свой счет. Но, говорит, вы не волнуйтесь, у вас не полетит. Я говорю, а почему? Он говорит, а понимаете, говорит, у этой марки, которая раньше никогда не ломалась, теперь ее стали целенаправленно ломать по истечению гарантийного срока, но не все под, как это называется, под марки. И вот как раз вот ваша, у нее еще сохранилось вот это вот свойство не ломаться. И вот я на ней уже сколько уже там лет? Сейчас скажу. 7 лет уже она меня возит, и ничего пока не ломается. Вот такая история. Так что я с вами не соглашусь. Я как раз много очень говорю о разных экономических моделях. И, безусловно, с точки зрения такого вот потребителя консервативного, старая модель лучше. А с точки зрения неконсервативного, наоборот, старая модель хуже, потому что она стимулировала человека ничего не менять. Ну и, соответственно, как бы, вот едет человек в «Москвиче», да, и так и ездил вот 35 лет. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Антон из Самары беспокоит вас. Вы говорили по поводу снятия Набиуллина и как это может всем помочь. А у нас вообще, вы видите какие-то фигуры, которые могут заместить?
Да бога ради, заместить у нас фигур целая куча. Причем как тех, кто хочет это сделать по политическим причинам, так и те, кто реально может что-то изменить. Называть я вам их имена не буду. Потому что если я сейчас начну называть имена тех, кто реально может как бы изменить ситуацию в лучшую сторону, то это может этим людям выйти боком. Ну, потому что они не, как бы, не являются руководителями политических кланов, и в этом смысле могут стать жертвами тех персонажей, которые двигают политический клан. А если говорить о людях, ну, вот я просто вам называю тех людей, про которых я в интернете читал, да, вот просто вот, вот напрямую, да, очень хочет стать, значит, кто у нас, кого у нас называли? Значит, у нас называли Орешкина, у нас называли Костина, у нас называли этого самого Аксакова, Грефа называли, и кого-то еще называли, не помню. Вот, вот как бы те люди, которые, ну, просто вот, вот на глазах, да, вот они рвутся. Вот, но, понимаете, как бы это как раз одна команда. Поэтому от замены Набиуллиной на этих лиц не изменится вообще ничего. То есть можно это вообще не делать, ничего не менять. Вот. Ну, так вот. То есть это такая абсолютно совершенно типовая история. Это все либеральная команда. Да, а можно Улюкаева назначить? Это вот тоже из той же серии. А вот, соответственно, людей, которые могли бы стать реальной альтернативой, тут как раз имеются проблемы. Ну вот у нас осталось меньше 2 минут, поэтому я уже больше принимать вызовы не буду, мы просто не успеем. Но я бы напоминаю, что те процессы, которые сегодня происходят в мире, а их довольно четко можно разделить на две большие группы. Объективные и субъективные. Субъективные — это действия определенных властных группировок, элитных и политических кланов, которые хотят сохранить свою власть или даже усилиться. А вот, соответственно, другие процессы, они объективные, то есть они происходят независимо от воли. Вот разрушение Бреттон-Вудской системы — это объективный процесс. Первым, кто оседлал этот объективный процесс, оказался Трамп, который начал объективно менять ситуацию. То есть, разумеется, у либералов, у сторонников Бреттон-Вудской системы есть ощущение, что можно пытаться повернуть назад. На самом деле уже нельзя. Но вот это вот объективные основания, они вынуждают всех действовать. И по этой причине нужно всегда очень четко разделять то, что не может не произойти, а что может идти вариативно в зависимости от того, кто там какую линию двигает. Ну, а, как я уже говорил, детали в чате моего закрытого телеграм-канала. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.